которые у вас будут возникать, попрошу задавать в микрофон. 20 секунд, и мы входим в интернет-пространство. Добрый день. Мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов, собравшихся в пресс-центре медиахолдинга, и наших гостей, членов общественной комиссии общественного контроля за ходом и результатами реформ в сфере науки. Итак, создано Федеральное агентство научных организаций. Как оно призвано изменить российскую науку? Я понимаю, что это вопрос больше к руководству агентства, и очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся задать вопросы непосредственно руководителям Федерального агентства научных организаций. Мы же сегодня будем говорить с теми, кто непосредственно представляет российскую науку. Будем говорить об ожиданиях и тревогах. В нашем разговоре принимает участие Александр Петрович Кулешов, академик, директор Института проблем передачи информации имени Харкевича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в нашем разговоре принимает участие Валерий Анатольевич Рубаков, академик, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук. С нами сегодня Виктор Петрович Калинушкин, председатель профсоюза работников Российской академии наук, заведующий лабораторией Института общей физики имени Прохорова. Ольга Николаевна Соломина сегодня член-корреспондент, она представляет Институт географии Российской академии наук, заместитель директора этого института. И сегодня с нами Ирина Анатольевна Сапрыкина, член Совета молодых ученых Российской академии наук, научный сотрудник Института археологии, кандидат исторических наук.
Добрый
Всем
день.
Еще раз добрый день. Я напомню, что в ходе нашей интернет-пресс-конференции прозвучат ответы на вопросы пользователей сайта rbc.ru. Журналисты также смогут задать свои вопросы, как в режиме свободного доступа, так и непосредственно в пресс-центре сразу после нашей вступительной части. Ну а мы начнем. Председатель правительства Дмитрий Медведев вчера на совещании с вице-премьерами отметил, цитирую: «Мы реформируем российскую науку, создаем современную экономическую модель». При этом он добавил: «Нам нужна экономика, в которой в значительной мере все основано на частной собственности, так, как это во всем мире и существует». В связи с этим я задаю нашим участникам нашей конференции вопрос. На ваш взгляд, что ожидает академические институты после начала работы Федерального агентства научных организаций? И как слова председателя правительства ложатся во все те изменения, которые сегодня переживает Российская академия наук? И наша российская наука. Да. С кого начнем? Александр Петрович, пожалуйста.
Ну, что ожидает, я думаю, что это очень просто. На самом деле, для нас ничего нового фактически не произошло. Вот коллеги-свидетели, мы все знали, мы все говорили. Я говорил, в частности, мы все говорили еще 2 месяца назад, когда шли гадания, а кто будет директором ФАНО. Я говорил только одну вещь, что его фамилии никто не знает. Мы не знаем его фамилии, но, в общем, так и оказалось. Ничего удивительного в нашей ситуации, в этом нет ничего удивительного. Наоборот, это как раз и есть ожидаемое. А что ожидать? Ожидать, понятно, чего. Ожидать слияния и поглощения, ликвидации. И, безусловно, высвобождения нежилого фонда. Я думаю, что существует промфинплан. Мы его, конечно, не знаем, промфинплан. Я тоже могу предположить, могу погадать на кофейной гуще, например, на 2014 год, скажем, освобождение центра Москвы в пределах Садового кольца, ну и, например, Косыгина, ну, в общем, золотые места. Я думаю, что вот чего ожидать, это все довольно
спасибо.
Понятно.
Спасибо за ваш прогноз, Александр Петрович. Валерий Анатольевич,
ну, я думаю, что
у вас такой же прогноз?
У меня прогноз близкий, там, насчет Садового кольца я не берусь прогнозировать конкретно, но вообще ожидает нас при таком развитии событий, которое можно себе представить, в таком в плохом варианте, ожидают очень такая чиновничья, бюрократическая оценка эффективности, какая-нибудь 1-2 цифры, которые позволят сказать, этот институт хороший, этот институт плохой. Значит, соответственно, разгром институтов, которые по этой цифре окажутся ниже среднего, А это ударит, надо сказать, конечно, в первую очередь, я думаю, по институтам региональным. Потому что, ну, понятно, что в регионах есть очень сильный, конечно, институт, не вопрос. Но есть институты и послабее, ну, по вполне объективным причинам. Ну да, вот, скажем, в Дагестане, в Махачкале есть институт физики. Вообще, Дагестанский научный центр, там, ну, есть несколько институтов, в том числе гуманитарного профиля, этнографического профиля, языкового. Они, конечно, там играют колоссальную роль и в смысле научном, и в смысле цивилизационном и объединительном, потому что там вполне нормальные люди работают, люди, с которыми приятно иметь дело, люди, с которыми у нас есть у всех общий язык. Ну и, конечно,
в том числе физики.
В том числе физики, конечно. И, конечно, по ним удар будет, может быть, самый сильный. Хотя, так сказать, ну, поживем увидим, тут всякое может быть. Может быть, местные элиты как-то это дело сдемпфируют. Но, значит, вот ожидания такие, ожидания того, что все это произойдет по-чиновничьи, не по существу, а по какой-то такой цифере, которая очень будет слабо отражать реальное существо дел. Ну и это, в общем, удар будет такой очень мощный, конкретный по нашей науке, по всей.
Спасибо. Пожалуйста, Александр Петрович хочет продолжить, пожалуйста.
Ну, я просто два слова в отношении вот цифера, о которой Валерий Анатольевич говорил. Ну вот указом президента прошлого года нам определена цифра 2,44. Ну там откуда эта сакральная цифра взялась, это не очень понятно. Ну взялась откуда. 2,44 от процента от мировой публикационной активности, индексируемой Web of Science. Но вот надо понимать, что вот нас пытаются затолкать это Web of Science. Ну, собственно, вот, например, наш институт ничего против не имеет. У нас великолепные показатели. Но надо понимать, что вот я себя плохо представляю сейчас на месте тех, кто будет принимать решения. Потому что, ну, что такое Web of Science? Вот я сегодня для точности с утра взял, посмотрел все цифры. Но давайте посмотрим, что у нас. Вот это 2,44 это средняя температура по больнице. Сегодня, на самом деле, это 1,86. Ну, хорошо, предположим, нам сделали план 2,44. Вот, а из чего она складывается? Медицина 0,64% средняя в публикационной активности. А медицина составляет треть мировых публикаций. Треть. А у нас 0,64. Я не хочу сказать, что у нас плохие врачи. Ни в коем случае. Я вообще плохо знаю, но не хочу ничего сказать. Я хочу сказать, что вот эти цифры, это вот ровно то, что сказал Валерий Анатольевич, что эти цифры, они крайне лукавые. И мы все прекрасно знаем, что ими пользоваться нельзя. Ну вот, например, английская, самая старая страна науки, Великобритания, она запрещает 36, вот есть всего 36 разделов наук, в 25 из них она на наукометрии пользоваться запрещает вообще. А в 11 наукометрии используется как вспомогательные факторы. А у нас же, понимаете, какие чудеса происходят. У нас же какие-то повторяются какие-то слова. Вот, пожалуйста, с чего началось госпожа Холодец на заседании правительства. Голодец. Ольга Юрьевна Голодец на заседании правительства объявила, что нет ни одного человека в России с индексом Хирша больше 25 тысяч. Но это утверждение такой же силы, такой же логической безупречности, как утверждение того, что в России нет ни одного человека ростом больше 500 метров. Соотношение цифр ровно такое же. Вот в мире нет человека с индексом Хирша больше 150, а Ольга Юрьевна говорит, вот в России нет никого больше, чем 25 тысяч. Понимаете? Вот, я могу, знаете, как есть такое в поле чудес, такое, значит, вот, пользуясь случаем, хотел пригласить Ольгу Юрьевну Голодец к нам в институт. Я за 30 минут ей готов объяснить, что такое индекс Хирша, и, в общем, я уверен, она справится.
Вот, кстати, Коля, мы заговорили об уровне цитируемости, я бы хотела
обратить внимание на то,
что сегодня с нами Валерий Анатольевич Рубаков, у которого один из самых высоких индексов. Правильно?
Это правильно, но это ничего не значит, с моей точки зрения. Я себя вполне, как говорится, понимая свою цену и понимая, что у нас в стране есть гораздо более сильные ученые. Так что...
Ну, кстати, два слова только добавлю. Вот я начал с медицины, там 0,64%, да, а, например, по физике элементарных частиц 9% общемировой публикационной активности. Нас просят 2,44 сделать, вот, по математике 4 и так далее. Понимаете, вот действительно средняя температура по больнице. Вот каким образом люди, которые сейчас возьмутся руководить наукой, используя некие численные показатели, как они хотят сделать. Это же мечта бюрократа. Да? Если я не разбираюсь, то мне нужно одно число, по которому я буду тебя оценивать. Вот у тебя такая, вот у тебя такая-то оценка, ты плохой, у тебя такая, ты хороший. Все. На самом деле, вот жизнь на самом деле гораздо сложнее.
Спасибо большое. Спасибо. Ну вот мы услышали уже два прогноза. Хотелось бы, чтобы к нашему разговору подключились Ольга Николаевна и Ирина Анатольевна. Ольга Николаевна, дайте с вас начать.
Ну хорошо. Значит, ну мы вообще долго ждали, когда эта система управления наукой в нашей стране наконец будет окончательно сформирована. Теперь мы поняли, значит, какая будет структура. Сейчас я попытаюсь ее суммировать для вас. Значит, наукой будут управлять следующие люди и организации. Значит, Путин со своим советом о науке, Ливанов со своим министерством и тоже советом о науке, Катюков с ФАНО, семью заместителями, 18 отделами и тоже своим советом по науке, который...
Управление,
извините,
отделы.
Да, извините. Значит, РАН со своим президиумом, Госимущество, Минфин, несколько фондов, в том числе новый созданный. И вот после этого я хочу вас спросить, значит, если вам вдруг нужны скрепки, значит, вам, видимо, придется обратиться к Владимиру Владимировичу, я почти уверена, потому что в этой системе, вот кто отвечает за скрепки, понять нельзя будет. А за более крупные дела, ну, в общем, тоже. То есть система стала абсолютно, как бы это сказать, в общем, я еще не говорю ничего про высшее образование, там тоже большие проблемы, потому что теперь ФАНО у нас руководит всей наукой, а наука есть и в университетах. А еще РАН, между прочим, курирует тоже у нас всю науку, значит, она тоже будет курировать университеты, а в свою очередь институты РАН теперь будут у нас подчиняться ФАНО. То есть, в общем, довольно сложная система. Вот. Ну ладно, хорошо, посмотрим, как она заработает. Теперь, значит, все у нас очень любят дорожные карты. Значит, собственно, план, что будет. Вот. Ну, как представитель географической науки, могу вам сказать, что с дорожной картой все еще хуже. То есть мы видим только часть дорожной карты. Вот, как сказал Александр Петрович, это внутри Садового кольца она находится. Остальная часть дорожной карты нам совершенно не видна пока. То есть как будут реформировать, куда мы вообще едем, значит, какие будут критерии, как будут институт сливать, разливать, мы не понимаем, и нам это, в общем, не объяснили. В общих чертах, да, но в деталях нет. А мы, в общем-то, интересуемся в деталях, потому что это нам будут просто головы рубить. И, в общем, это детали интересны. Вот. Ну и вот по поводу дороги, у меня вообще, вот я смотрю назад на эти 3 или 4 месяца, сколько происходит вся эта история. Вот, и возник у меня такой образ, я как представитель, в общем, скорее гуманитарных наук, хочу, значит, обрисовать картину примерно так. Значит, 27 июля всех ученых России погрузили в теплушки, без окон, без дверей, и повезли. И, значит, эти ученые там бьются, кричат, значит, все, им говорят, спокойно, мы знаем, куда мы едем. Они говорят, ну как же, там же нету, мы же сейчас, рельсы кончатся, моста там нету, мы же знаем, что там нет моста. Вот, а машинист говорит, ничего, спокойно, вы не волнуйтесь. Прорвемся, да. Они, значит, письма начали ему писать, говорят, ну что же вы понимаете, нету моста-то. Ничего, спокойно. Вот. И вот доезжают они до того места, где нет моста. Машинист сходит с поезда и отправляется по своим делам, а поезд вот сейчас находится вот в этой самой позиции. Значит, и что будет? Он, конечно, свалится с грохотом. И причем молодые и сильные, конечно, из этих теплушек выберутся и побегут со скоростью выше световой. Вот. А старенькие, конечно, упадут на дно, будут там, значит, ну, кто выживет, жечь там эти самые вагончики, вот. А сверху им будут кидать эти, как они называются?
Госзадания.
Ну, все, госзадания. Вот. Они, значит, их будут выполнять. И еще там сверху им будут говорить, ну, что вы, ребята, вот смотрите, на другой-то стороне этой пропасти, смотрите, там уже и железные дороги, и мосты, и все построено. А вы тут что-то никак не можете ничего справиться. Вот примерно, значит, такая аллегория. И мне это все вообще напоминает Пелевина. Я вообще думала, что он пишет антиутопии. На самом деле, это вообще были романы критического реализма. Вот. То есть мы прямо вот там вот находимся, где он нас, так сказать, позиционировал. Ну, вот примерно такая история.
Спасибо, Ольга Николаевна. Ирина Анатольевна, ну вот вы как раз относитесь к тем самым молодым и сильным. У меня вопрос. Вот 3-4 месяца, когда вся эта история, собственно говоря, начала развиваться, мы пристально следим за этой историей, у вас не возникает еще желание убежать от науки куда-нибудь далеко-далеко?
Ну, в принципе, как бы такие мысли у коллег, которые относятся к категории молодых ученых, уже перманентно начали возникать, причем частота их возникновения, конечно, возрастает к осеннему периоду все выше и выше. И надо понимать, что состав академии – это не только как бы признанные ученые, лидеры своих научных направлений, но это 25% исследователи, которые относятся к возрасту до 35 лет. Это вот именно эти молодые ученые. И, казалось бы, вот в той ситуации, которую нас как бы кидают, именно молодым свойством этот авантюризм, там, лихость, да, решение, быстрота, там, кто доминантный самец и так далее. Но вот если рассмотреть предметно, что нам обещают реформаторы науки? Вот то, что они артикулируют в СМИ для общества и как они позиционируют, это, конечно, повышение уровня представительства российской науки, в общем сегменте мировой науки. Это, конечно же, высокая зарплата, потому что она у нас, это просто стыдно сказать. Это повышение социального престижа, то есть чтобы быть ученым это было престижно. Это возможность работы в лучших организациях, возможность хорошего обеспечения материального нашей работы, собственно. Это личная конкурентоспособность и так далее, и так далее, и так далее. То есть по мысли, которые нам активно вбрасывают в общество, наша российская наука, которая является правопреемницей советской, она безнадежно устарела, и мы как бы должны продвинуться и очень быстро продвинуться и стать вровень с лучшими образцами зарубежной науки. Казалось бы, как бы вот эта мысль, она такая правильная, интересная, и мы должны ее всячески поддерживать. Но что же мы видим вот на самом деле? То есть я суммировала активные действия правительства и Министерство образования, к примеру, за последний год. Значит, что у нас произошло с 1 января? Это отмена надбавок за ученую степень. Это уменьшение с 2014 года количества объема грантов по инициативным проектам типа А фонда РФФИ, которые, извините, дают около половины всех российских публикаций Web of Science. Это переход в ближайшее время на систему годичных эффективных контрактов. Это переориентация всех исследований на реализацию крупных инновационных проектов по приоритетным направлениям, которые задаются не исследователями, а задаются в рамках госзадания. И перевод научных организаций, что мы увидели под руководством организации, основная деятельность которой заточена не на организацию именно научного исследовательского процесса, а на получение эффективных экономических макропоказателей. И, как указано в одной из статей этого положения, эта организация выступает аудитом дефицита федерального бюджета, администратором дефицита федерального бюджета, то есть, собственно говоря, она обладает полномочиями покрытия этого дефицита за счет именно исследовательской части. Конечно, все это как бы идет вразрез, вызывает очень серьезный диссонанс между тем, что нам обещают, и тем, что мы видим фактически. К чему фактически это приведет? Во-первых, это приведет, несомненно, к массовым сокращениям, потому что добиться тех показателей эффективности экономической, которые поставлены в рамках существующего бюджета, который не увеличивается, по-другому невозможно. И существует очень большая вероятность, я бы сказала, 95% того, что в эти ножницы сокращений попадет значительное количество активно работающих молодых исследователей. Почему? Потому что они не достигли еще того уровня бэкграунда, который нужен для прохождения вот этой планки порога показателей эффективности. В чем смысл? То есть часть людей, часть молодых исследователей только начинает свой научный путь. Часть исследователей работает в тех областях, которые не будут отнесены к приоритетным или уже не отнесены к приоритетным. То есть они не являются модными и на них как бы не обращают такого большого финансового внимания. Часть будет просто уже переориентирована на отъезд за границу и уход в какие-то другие структуры. Соответственно, все вот эти вот шаги правительства по области реформирования науки, они приводят как раз к обратному эффекту, то есть к снижению планки присутствия молодых исследователей в научной сфере. И, соответственно, мы теряем как бы тот потенциал, который у нас пока есть, и какие перспективы как бы дальнейшего развития совершенно не ясны. Почему? Потому что те позиции, которые закладываются правительством, вот как уже сказано здесь было, в достижении этих показателей Web of Science, да, 2.44, это, конечно, они закладываются экономически, прежде всего, в приоритетные области исследования, которые очень часто не отражают специфику и структуру сложившихся уже научных исследований в России. То есть здесь будет переток финансового составляющего из одних областей в другие, и, соответственно, будет либо переток людей, либо их отток совершенно из этой области. Поэтому, на мой взгляд, картина как бы пока сейчас в ближайший год-два, пока вся ситуация как бы не стабилизируется, если правительством еще не будут предприняты дополнительные какие-то шаги по раскачиванию лодки дальше, то ситуация пока крайне плачевная.
Спасибо, спасибо большое. Ну, скажем так, любая реформа, любые преобразования, они сопряжены с какой-то определенной чисткой рядов, ну и, наверное, сокращением. Да? В связи с этим вопрос, предполагаете ли вы, что начнутся какие-то массовые сокращения? Если да, то как вы собираетесь этому противостоять? Я слово передаю Виктору Петровичу Калинину.
Вы знаете, ну, совершенно очевидно, что правительство думает о массовых сокращениях внутри Российской Академии Наук. Все эти милые слова о необходимости обеспечения там, другого уровня зарплаты там, и так далее, другого уровня обеспечения работы ученых, перевода их в нормальное, так сказать, русло, они требуют средств. Однако все проекты законов о федеральном бюджете на следующие ближайшие три года никакого увеличения финансирования фундаментальной науки не предусматривают. Значит, все будет делаться в рамках того, тех денег, которые сейчас выделяются на российскую науку. На российскую науку и в том числе на фундаментальные исследования. Значит, сейчас ситуация такая. На одного исследователя в Российской Академии Наук выделяется примерно 35 тысяч долларов. Значит, ни одна лаборатория в развитых странах в таких условиях работать не может. Минимальное финансирование на одного исследователя в западных странах, так сказать, 80 тысяч долларов. Это минимальная цифра, так сказать, ниже которой никто не опускается. То, что мы работаем в таких условиях, так сказать, это подвиг российских ученых. На самом деле. Значит, сейчас будут, так сказать, делаться, так сказать, естественные варианты какие сейчас возможны. Федеральное агентство, так сказать, начнет сокращение институтов и сотрудников, потому что просто обойтись сокращением сотрудников не удастся, надо будет сокращать институты, массово сокращать институты. Причем не потому, что они плохо или малоэффективны, так сказать, а потому что денег не хватает для того, чтобы вот создать вот эти отдельные группы. А дальше произойдет то, о чем я, так сказать, в своих выступлениях и в своих статьях неоднократно говорил. Я не знаю, знают ли здесь все присутствующие, там был какой-то фильм в свое время, очень популярный в советское время, о председателях колхоза. Там председатель колхоза, он, по-моему, так и назывался. В одном колхозе был человек, у которого работали все бригады, другой председатель колхоза создавал героя соцтруда. Вот сейчас нам постараются создать, сокращать придется не на 50%, 35 и 80 тысяч долларов, это в 2-3 раза. Значит, нам создадут, так сказать, неких председателей колхозов, которые будут плодить героев соцтруда, туда можно будет возить, так сказать, руководителей страны, все им это дело демонстрировать, так сказать, там будут эти великолепные лаборатории. Но, да, и причем я еще хотел бы сказать, когда в советское время создавали героев соцтруда, никто не убивал тех, кто еще пашет по-нормальному, не стаханов. Я не знаю, знают ли все присутствующие здесь эту фамилию. Не Стаханов определял, сколько угля будет выдано, добыто в Советском Союзе. Определяли это простые, спокойные, так сказать, труженики, которые не выдавали по 5 норм, а выдавали одну спокойную норму. А сейчас всех остальных ученых зарежут, так сказать, и это будет так. И, извините меня, слова Медведева о том, что давайте мы все переведем в частный бизнес... Ни в одной стране мира, насколько я знаю, ну, по крайней мере, в подавляющем большинстве, так сказать, стран мира, частный бизнес не финансирует фундаментальную науку. Такого нет. Может, меня поправят мои коллеги, но такого я не знаю.
Не поправят.
Что?
Не поправят.
Да, боюсь, что не поправят, так сказать, к сожалению большому. Вот, такого нет нигде и никогда. Частный бизнес финансирует, в лучшем случае, прикладные исследования, которые уже на подходе к тому, что они подходят к практическому применению. Коллеги, ну а дальше произойдет то, что произойдет. Сейчас ситуация в институтах Академии наук напряженная. Мы боролись, как могли, что могли, сделали. Может быть, плохо, может быть, недостаточно сильно. Сейчас мы увидели, вот сейчас наконец-то, вот эти все постановления ОФАНО, так сказать, где никакого на самом деле решающего слова ученых не предусмотрено. Предусмотрена процедура учета мнения и так далее, и так далее. И фактически это означает, что все будет решать человек, который стоит во главе этого агентства. Если этот человек будет прислушиваться к позиции научного сообщества, это будет хорошо. Тогда можно что-то сделать. Хотя ущерб будет в любом случае немаленький. Ну а если нет, то тогда будет то, о чем говорил мой коллега. Тогда будет финплан, и будут переводиться институты и объединяться не по системе, не по принципу того, что надо бы их объединить, чтобы это увеличило их эффективность работы, а по принципу того, что площадь квадратного метра в пределах Садового кольца в 5 раз дороже или там в 10 раз дороже, чем в славном городе Троицке. Вот что хотелось бы мне по этой ситуации сказать.
Спасибо, спасибо. Александр Петрович, не слишком Виктор Петрович драматизирует, сгущает краски?
Понимаете, да я бы считал, что это не самая главная проблема. Ведь среди присутствующих, я думаю, нет никого, кто бы не знал, что... Да все это знали, что академию, конечно, надо реформировать. Конечно, существовали огромные проблемы. Но, я, знаете, обычный пример из того, что существовали там кардиналы типа Борджиа, да, не следовало, что институт папства надо ликвидировать. Понимаете? Но это то же самое. Академия – это институт. Но фактически его ликвидировали на сегодняшний день. Но дело совсем не в этом. На самом деле главная проблема никем не формулируется ответ на главный вопрос. Ведь вся эта игра в цифире, она, собственно, не может отражать государственные интересы. Зачем в России наука? Вот это первый вопрос. И любые оценки эффективности, любые критерии эффективности должны формулироваться, прежде всего, исходя из государственной позиции. Зачем в России наука? Вот что, вот зачем на нее деньги тратить? Вот есть Нигерия, 174 миллиона человек. У нас 143. Но структура примерно такая же. Там 85% ВВП это от нефти, от энергоносителей. У нас получше, конечно. Ну, может быть, нам и не нужно. В Нигерии нет никакой науки и не будет, наверное, никогда. Может быть, нам тоже не нужно. Может быть, мы все, что нужно, купим. А зачем наука? Понимаете, вот пока не сформулирован ответ на этот вопрос, все остальное бессмысленно. Ну что, мы действительно, как серьезные люди, мы будем говорить о том, что вот государству нужна какая-то цифра 244. Ну, это же абсурд. Разве нет? Очевидно, совершенно абсурд. Вот, понимаете, у нас потеряна связь, потеряно понимание для властных структур, потеряна связь между результатами того, как мы живем, как конкретный человек живет, и фундаментальной наукой. Ведь проблема в том, что Нигерия живет плохо, потому что 174 миллиона человек на одной нефтяной трубе не прокормишь. И у нас тоже не прокормишь. У нас наша высокотехнологичная промышленность находится в коматозном состоянии. Ее практически нет. И нет понимания, к сожалению, что не будет фундаментальной науки и не будет в стране никакой высокотехнологичной промышленности. Вот я как-то слушал от Зиховского не так давно. Он с важным видом говорит, вот, а вы знаете, ну а что тут такого? Вот Южная Корея, например, она же вот просто берет технологии, производит, и науки там никакой нет. Родной, ты посмотри, что представляет из себя сегодня Южная Корея на мировой научной карте. Понимаешь? Вот. До определенного момента, до определенной полочки, да, покупают технологии, производят, а потом понимают, что ты находишься в ниже среднем классе и никогда из него не выйдешь, если у тебя не будет фундаментальной науки. Вот я приводил пример. Мы единственная организация, наша спин-офф компания Data Advance, мы единственная организация, которая прошла, российская, которая прошла все уровни, так называемые TRL, Technical Readiness Level, это НАСовские уровни, мы их прошли там в Airbus'е. 6 уровней, многолетние испытания, это чудовищный совершенно процесс, но в итоге мы их прошли. Но что самое интересное, вот сидит Airbus, промышленная корпорация, вот последняя панель, да, 50 голосующих, у каждого 3 кнопки, красная, зеленая, желтая. И последний вопрос. Так, ребят, все хорошо. А теперь ваша публикация. Естественно, по Web of Science. Вот теперь список ваших публикаций. Ну, казалось бы, вот мы вчера с Валерием разговаривали, казалось бы, зачем? Это коммерческая корпорация, Airbus, коммерческая, огромная промышленная корпорация. Зачем им список наших публикаций? Объяснение очень простое. Вот те эксперименты, которые проводились много лет, а может быть, мы не зацепили те критические параметры, которые будут увидены в peer-to-peer review, понимаете, которые будут увидены при рецензировании в международных, серьезных международных журналах. Это коммерческое требование, понимаете? Мы живем все в 70-х, 80-х годах. То есть никакой высокой промышленности у нас без фундаментальной науки быть в принципе не может. Выделяют там 20 триллионов на оборонку. Но я сам оттуда большую часть, лучшую часть жизни там проработал. Но поверьте мне, без фундаментальной науки ничего этого воспринято не будет. Деньги, конечно, истратят, освоят. Но ничего не будет произведено. И вот это вот понимание нарушено. Понимание того, что мы не существуем без фундаментальной науки. Что мы обречены на роль Нигерии. А игра в цифры – это игра в цифры. На этом нужно поставить точку.
Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вы можете присоединяться к нашему разговору. У нас достаточно много вопросов от интернет-аудитории. Но вы, конечно же, в приоритете. Пожалуйста, микрофончик туда передайте.
Наталья Демина, политолог. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете роль Фортова в течение этих трех месяцев и в том, как он отреагировал на то, что руководителем фонда назначили не его, как ему Путин обещал, и что вы сами собираетесь делать, будет ли собрана конференция научных работников или же общее собрание Академии наук? Спасибо.
Спасибо. Кто начнет?
Хорошо, коллеги. Да, давайте так. Сразу могу сказать, что сейчас, в настоящее время, с моей точки зрения, с точки зрения профсоюза работников РАН, я в данном случае имею право это выразить, эту позицию, и думаю, что во многом меня поправят мои коллеги, если я что-то неправильно скажу, что сейчас Президиум Российской Академии Наук и Владимир Евгеньевич Фортов не определяют позицию сотрудников Академии наук в отношении создавшейся реформы. Позиция подавляющего большинства сотрудников Академии наук нельзя даже охарактеризовать как тревожную. Они возмущены создавшейся ситуацией. Сейчас пока в настоящий момент, так сказать, происходит некий процесс в ожидании, мы должны осмыслить, обсудить в коллективах, что происходит. Но то, что позиция Президиума и Фортова не жесткая по отношению к создавшейся ситуации, когда фактически научное сообщество по документам, я еще раз повторю, документы позволяют вот это положение. Если руководитель федерального агентства будет прислушиваться к мнению научного сообщества, вести какую-то более-менее нормальную работу, позволяет делать обратную ситуацию, он имеет право не прислушиваться. Такое, конечно, научное сообщество удовлетворить не может. Такая вот ситуация. Еще раз повторю, сейчас позиция и Фортова, и Президиума не определяет позицию сотрудников Академии наук. Ну а сейчас те общественные организации, которые были в научном сообществе, в том числе и профсоюз, организовали некую свою систему. И про эту систему я попрошу рассказать вас.
Давайте пару слов скажу. Это близко к вопросу, это не буквально ответ на вопрос, но, большинство, скажем так, организаций общественных, профсоюз и совет молодых ученых, организации типа Оргкомитет конференции научных работников, а я напомню, что это постоянно действующая конференция, она себя объявила, клуб 1 июля и так далее, образовали комиссию по общественному контролю, это и есть повод нам здесь собраться, поговорить, по общественному контролю за ходом реформ в сфере науки. Вы видите, что есть Президиум Академии наук, а есть совершенно другая организация, которая будет отслеживать, реагировать, по необходимости жестко реагировать на то, что происходит в сфере реформирования науки. И это, конечно, реакция, как она была, заметно более жесткой по сравнению с тем, что говорил и делал Владимир Евгеньевич Фортов. Я думаю, что так оно и будет происходить. Значит, научное сообщество до сих пор показало себя вполне сплоченным и способным на независимое от Президиума Академии наук действия. Я думаю, что это и будет происходить дальше. Значит, ну, подробности можете, если интересно, задать вопросы, но мы будем действовать по разным направлениям и отслеживать, что происходит, и реагировать, и, если надо, будем юристов привлекать и доносить до общества, конечно, что именно происходит в наших институтах, в наших организациях. Значит, вот ответ на вопрос. Будет конференция, не будет конференции? Ну, время покажет. Сегодня мы не ставим, вот в данный момент, на сегодняшний день, не ставим вопрос о созыве конференции в ближайший, там, скажем, месяц. Но, по-видимому, ее надо будет собирать, в зависимости от того, как развернут события с той или иной повесткой дня. Значит, это, наверное, должно произойти достаточно в таком обозримом будущем. Что, конечно, всех беспокоит, и все понимают, что необходимы действия со стороны научного сообщества.
Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, сюда.
Елена Липусина, «Троицкий вариант». Скажите, пожалуйста, не могли бы вы вкратце охарактеризовать те конкретные положения нового документа, ну, уже не проекта, а теперь уже он опубликован, о положении в Федеральном агентстве научных организаций, которое вызывает наибольшую тревогу и обеспокоенность?
Пожалуйста, Александр Петрович, наверное, больше к вам или Виктор Петрович?
Ну, давайте вы, а потом
наверное,
я.
Можно. Давайте.
Пожалуйста, Ирина Анатольевна.
Да, почему, собственно?
Да, спасибо большое. Молодец. Я бы хотела немножечко как бы тогда расширить ответ на вопрос, не четко, да, только на него в этих рамках. На самом деле мы работали с 5 вариантами, которые первый вариант, это он был опубликован на официальном сайте, едином портале для обсуждения документов, и дальше нам поступали из разных источников его постоянные модификации. И ту работу, которую нам удалось провести по сравнению с положением, надо сказать, что первые два варианта положения, хотя они были, конечно, написаны, скажем так, с юридической точки зрения безобразно, они позволяли просмотреть как бы те варианты взаимоотношений федерального агентства с институтами в плане организации именно научно-исследовательской работы. То есть там как бы были такие пункты. То, что мы видим в итоге в этом положении, эти пункты начисто отсутствуют, как отсутствуют вообще какие-либо упоминания о, естественно, научных учреждениях, кроме того, что они подведомственны федеральному агентству. Но зато очень много пунктов об экономической составляющей, то есть об оценке эффективности экономической стороны деятельности научных учреждений, о том, что федеральное агентство имеет полномочия по управлению федеральным имуществом и в том числе как бы всем движимым имуществом бывших институтов Академии. Это оборудование в первую очередь, причем уникальные установки. Но нигде как бы не зарезервированы такие, скажем так, рамки, ограничивающие эти полномочия в сфере управления и в сфере передачи каких-то полномочий другим лицам. То есть мы боимся, что, исходя из этого положения, даже слово «боимся», наверное, не совсем отражает суть дела, поскольку как бы это очевидно, что при реструктуризации этого имущества, да, при переводе из одного доверительного управления в другое, мнение научных коллективов, естественно, спрашивать никто не будет. Да? Соответственно, как бы те, мало того, что здания как бы будут изыматься, да, но вот вопрос, как бы, который возникает у научных сотрудников, работающих в лабораториях. Что будет, например, с приборами, с реактивами, с образцами, с музеями, с коллекциями, с архивами? Все это отсутствует в этом документе. Как бы он очень выхолощен с точки зрения вот именно научной, содержательной части, но очень, конечно, грамотно структурирован с точки зрения бюрократического аппарата, и тут как бы ему противопоставить в этом отношении что-то будет довольно трудно. Но вот хотелось бы, конечно, получить комментарии от людей, которые уже входят в это Федеральное агентство научных организаций, вот что как бы конкретно они собираются делать и планировать с огромным тем накопленным багажом
имущества,
да, движимого, не зданий, который вот создан за годы работы научных институтов.
Можно предположить? Спасибо.
Можно я два слова добавлю? На самом деле, самое главное в этом положении — отсутствие всяких положений. То есть, вообще говоря, нас просто обыграли вот киндермат. Я снимаю шляпу, действительно, совершенно блестяще. То есть, сделали такой краудсорсинг. То есть, выкинули в первом варианте, выкинули абсолютную билиберду, в которую натыкали массу возбуждающих слов, типа приватизации, изъятия, ликвидация. На самом деле, там, оценка эффективности, очень много было всего. Мы, конечно, всей мощью обрушились, там были, наверное, тысячи писем, замечаний, и которые позволили вот именно по формате краудсорсинга из этого документа абсолютно выхолостить. То есть там сейчас нет ничего. Все вопросы, которые вызывали хоть малейшие сомнения, они все...